Сергей Патрушев, пачка сигарет. Глава 1. Приказ Его Величества. Дождь в Нижнем городе не заканчивался никогда. Он то стихал до мерзкой, въедливой мороси, проникавшей под одежду и оседавшей на коже липкой испариной, то обрушивался косыми струями, превращая и без того узкие, стиснутые покосившимися домами улочки в русло зловонных ручьев, бурливших между булыжниками. Вода стекала по замшелым стенам, вымывала из сточных канав отбросы, размокшие тряпки, рыбьи потроха и несла все это вниз, к реке, где грузные баржи торговцев рыбой и кожей покачивались на свинцовой воде, уткнувшись носами в деревянные причалы. Алиса шла быстро, придерживая капюшон, низко надвинутый на лоб, чтобы дождь не заливал глаза. Плащ из грубой шерсти, пропитанный воском и не раз чиненный собственными руками, стал тяжелым от влаги, давил на плечи, но исправно сохранял остатки тепла. Подол юбки, темный от налипшей грязи, облепил щиколотки, а промокшие насквозь башмаки чавкали при каждом шаге. Она привыкла к этому. Нижний город не прощал чистоты, не прощал слабости и не прощал тех, кто позволял себе слишком долго задерживаться на одном месте. Ее дом, три кривые комнаты над бывшей лавкой, где еще при отце пахло сушеными травами, восточными пряностями и дорогим пергаментом, где полки ломились от склянок с настойками, а за прилавком всегда стоял кто-то из приказчиков, отвешивавший поклоны каждому покупателю. Этот дом теперь стоял в тупике Мясницкого переулка, прижатый с двух сторон кособокими халупами, в которых ютились семьи вдов, пьяниц и мелких ремесленников, перебивавшихся случайными заработками. Вывеску с изображением пестика и ступки давно сняли, и на выцветшей стене остался лишь бледный силуэт, призрак былого достатка, напоминание о временах, когда фамилия Алисы значила что-то в торговых кругах столицы. Теперь о том, что здесь живет знахарка, знали только свои, из квартала, те, кто приходил с младенцами, метавшимися в лихорадке, с гноящимися ранами. С переломами, вправленными неумелыми руками, с болезнями, названий которых не знал ни один городской лекарь из верхнего города. И те, кто должен. Алиса вела строгий учет. Долговые расписки, написанные корявыми подписями или отмеченные просто крестиками, лежали в железной шкатулке, спрятанной под половицей в спальне. Она знала каждого должника по имени, помнила сумму, срок и причину, по которой человек пришел за деньгами. Кто-то брал на похороны матери, кто-то – на лекарство для ребенка, кто-то – чтобы заплатить городской страже за освобождение сына из долговой ямы. Алиса давала не всем. И не всем прощала просрочки. Но даже те, кто проклинал ее за строгость, приходили снова, потому что больше пойти было некуда. Гильдия ростовщиков не опускалась до таких сумм, а уличные менялы драли три шкуры, не стесняясь ни старости, ни нищеты. Алиса была единственной, кто сочетал в себе знахарку, ростовщика и утешителя. Странный, противоестественный союз, за который одни ее уважали, другие ненавидели, а третьи попросту боялись. Она свернула в переулок, перешагнула через лужу, отражавшую серый кусок неба, разрезанный пополам черной веткой давно умершего дерева, и уже потянулась к щеколде, нащупывая в кармане ключ, как дверь распахнулась сама. Вернее, ее толкнули изнутри, резко, с силой, так что она ударилась о стену и едва не сорвалась с петель. Алиса отшатнулась, но за спиной уже выросли две тени, отрезавшие путь к отступлению. Перед ней стоял гвардеец. Высокий, плечистый, закованный в кожаный доспех, с металлическими вставками на груди и плечах. В тусклом свете угадывалась эмблема королевского дома, вышитый золотой нитью олень, рога которого казались ветвями мертвого дерева, распростертыми над алой звездой. Мужчина был не молод, на висках серебрилась седина, но держался он прямо, как штырь, вбитый в камень. Лицо, изрезанное глубокими складками, выражало скучающее превосходство человека, уверенного в своей безнаказанности. От него веяло сытым теплом, запахом металла, смазанной кожи и чего-то сладковатого, приторного, то ли благовоний, то ли болезни, то ли того и другого сразу. Алиса невольно отступила на полшага, но сзади уже сомкнулись двое. Один грубо ухватил ее за локоть, выкручивая руку за спину с такой силой, что перед глазами вспыхнули белые пятна. Она не вскрикнула. Только стиснула зубы, чувствуя, как чужие пальцы продавливают грубую ткань плаща и рукава до синяка, который теперь не сойдет неделю. «Знахарка Алиса, дочь Эдварда Купца?» Голос гвардейца прозвучал ровно, почти лениво, будто он спрашивал о погоде, а не о человеке, которого только что выволокли из собственного дома. «Или как вас там теперь называют?» «Алиса, что лечит и дает в долг»,